Это даже не русская классика, а худшие ее советские экранизации.
Бомбит просто на каждой второй странице.
Ты просто вот недостаточно старался, и ты лошара.
На них надевали ошейники с шипами, насиловали.
Ну, возможно, именно это критиков как бы как-то и подпугнуло. Нельзя приводить другие аргументы.
Нельзя! Всем привет! Это Катя
и Юля
и наше литературно-психологическое шоу. Здесь мы читаем актуальные книги и пытаемся разобрать их героев с точки зрения актуальной доказательной психологии.
Наша цель – вдохновить себя и вас читать больше качественной литературы и делать это вдумчивее.
И сейчас идет наш второй сезон, не перестаем об этом напоминать, где мы читаем российских авторов и обсуждаем их произведения.
Сегодня мы будем обсуждать необычную книгу. Это роман Евгении Некрасовой «Кожа». И это одно из самых нестандартных произведений, которые, например, я читала в своей жизни.
Моя кожа русская, среднерусская. Белая, бледная, с синеватым оттенком от недостатка витамина D. Готовая быстро и надолго ответить на случайный или специальный удар фиолетово-желтым синяком. Красной блямбой распухнуть от укуса комарихи. Я ощущаю кожу отдельным живым мешком вокруг себя. Я существую в нем как детеныш, который не способен начать жить самостоятельно.
И это, наверное, самое яркое впечатление за этот сезон, а возможно, даже за оба сезона. На меня эта книга произвела просто колоссальнейшее впечатление.
Кратко расскажем, о чем эта книга. В книге есть две главные героини, истории которых нам рассказывают, можно сказать, параллельно. Это чернокожая рабыня по имени Хоуп и крепостная крестьянка по имени Домна. Хоуп живет, соответственно, в Северной Америке на плантации. Там начинается ее история. А Домна живет в России. Сначала она живет в своей семье, потом ее хозяин проигрывает в карты, забирает из семьи и продает в город. Так начинается ее путь. У Хоуп тоже история, что ее забирают от матери на соседнюю плантацию. Там она какое-то время живет, и дальше у нее тоже есть своя история. У каждой из них свой достаточно интересный, необычный, можно сказать, путь. То есть он не статичный, они не находятся в одном месте, а перемещаются периодически, меняются условия их существования. Непростые условия. И в какой-то момент они встречаются и меняются кожей в прямом смысле слова. Евгения Некрасова нам показывает, как две женщины снимают с себя кожу, буквально как комбинезоны, и надевают каждую кожу другой. Начинают активно менять свою жизнь к лучшему, можно сказать, при помощи вот чужого облика.
На самом деле, мне кажется, эту книгу невозможно описать, потому что ты сейчас описала какую-нибудь «Земля любви», «Рабыню Изауру». А там абсолютно другой вайб, да, другая какая-то нарисована атмосфера. Когда говорится о России, то это какая-то пряничная такая Россия. Там люди в сюртуках, на санях ездят, там говорящие медведи пекут пирожки, говорящие зайчихи. Есть вот эти вот бояре, которые в своем, скажем так, большинстве представляются не совсем приятными людьми. Есть из них и хорошие. То есть там какой-то такой колорит критики. Некоторые говорят, что все очень клишировано.
Я сейчас процитирую. Я почитала критические статьи разные, и основная претензия и к описанию как бы России, и к описанию американских плантаций и условий жизни рабов — это максимальная нереалистичность и описание через какие-то расхожие образы. То есть говорится о том, что мир темнокожих рабов описан смесью Джанго Освобожденного и хижины дяди Тома, а Россия, мне понравилось высказывание, там было написано: это даже не русская классика, а худшие ее советские экранизации.
Божечки. Ну, как бы и не надо забывать, что это магический реализм, а где-то я даже читала магический пессимизм, что там все-таки магия присутствует. У меня складывался вайб таких немножко советских сказок, действительно, типа «Морозко». То есть крестьян я представляла примерно так.
Но на самом-то деле они не так выглядели.
Ну, так и не было цели доказать, как они выглядели. То есть это все-таки художественное произведение, это не историческая какая-то история. Открою, может быть, есть секрет, череп тоже не разговаривает, и медведи не разговаривают. То есть очень много биологических неточностей и других неточностей в целом, но мне кажется, очень прикольно нарисован этот мир. То есть к этому нужно относиться как к вселенной, да? Там есть вселенная Марвел, есть вселенная Гарри Поттера. Это другая вселенная, где действительно чернокожая рабыня может доплыть до России и потом по льду дойти до города, встретить медведя, который накормит ее пирожками. Нет, это отдельная вселенная. Мы же не докапываемся до Гарри Поттера, почему он не колдовал то-то и то-то.
Но я не совсем с тобой согласна, если честно.
Мы принимаем правила этой вселенной, да, так же, как в Марвеле, которые вообще же пытаются передать нашу реальность, можно сказать, современную, да, но в которой существуют супергерои, пришельцы. То есть это просто правила игры, которые нам изначально заданы, и у меня к ним вообще никаких претензий не было.
Я не до конца с тобой согласна, что это какая-то вымышленная вселенная, мы должны принимать ее правила. У меня тоже не было такого, что я прям читала и думала о том, что это что-то вот не верю, тут не верю. У меня как бы другие были вопросики. Но я считаю, что в книге подняты темы, которые очень реальные и очень важные. То есть там это и рабство, и крепостное право, и какое-то такое переосмысление истории. И мне кажется, что как раз не стоит, скажем так, делать сказку из таких суровых каких-то тем, потому что из-за этого как раз вот многие писали, что из-за отчужденности вот этой вот картинки этого мира от реальности не получается до конца сопереживать и как бы прочувствовать все вот происходящее. Вот с этим я могу немножко согласиться.
Это проблема симпатии, значит, у этих людей. Я на 100% увидела, это абсолютно женская литература, где очень натуральные женские образы описаны изнутри, очень натурально, и ты им не можешь не сопереживать, когда их насилуют, когда у них нет прав выйти на улицу без мужчины, когда, если ты родился не в той семье, то у тебя вообще нет никаких возможностей, если ты не поменяешься кожей с какой-то женщиной из другого континента. Я не понимаю, как этому можно не сопереживать. И плюс, я не знаю, это специально заложено, либо это так наложилось. Очень много актуальных мотивов, что у нас есть там главный господин, никто в России не свободен, и есть там бояре, которые, да, они вроде бы могут пользоваться своей властью, но все равно все ходят по супертонкому льду и боятся какого-то вот высшего руководства. То есть это прям тоже очень считается, ну то есть да, это все тебе не в лоб преподносится, это все сказка, но, блин, сказки всегда были поучительными. Как бы в «Морозко» тоже есть глубокие смыслы заложены, что нужно хорошо относиться к людям и не зазнаваться. Понятно, что не все люди превращаются в медведей за свое плохое поведение. Достаточно глубокая традиция в сказку, в какой-то даже сюжет веселый вкладывать глубокий смысл. То же самое, что стендап, например, да, что можно смеяться над какими-то суперглубокими проблемами, и это как раз-таки и показывает их глубину, а не просто вот там смотреть грустные ролики под грустную музыку, как все плохо, и только так можно кому-то сочувствовать.
Мне очень нравится, что если Кате какая-то книга не нравится, она будет до последнего стоять на том, что это недостойное чтение, а если нравится, то тоже нельзя приводить другие аргументы.
Нельзя! Я не дождусь конца, но я скажу, что эту книгу должны читать все. Вы просто этих семейных саг прочитаете 500 за свою жизнь, и все они будут друг на друга примерно похожи. А такого вы не прочитаете, действительно. Таких книг достаточно мало, и они супер врезаются в память, и это будет хотя бы что-то интересное.
Я согласна, что такого вы мало прочитаете. Со своей стороны, я скажу, что это для меня достаточно сложное было чтение. Мне приходилось буквально делать паузы в прочтении, и мы в самом начале как раз хотели сказать, что изначально «Кожа» вышла в формате литературного аудиосериала, то есть она выходила в аудиоформате по одной главе. И, возможно, мое желание сделать паузы в прочтении — это не совпадение, а как-то так даже и было задумано, чтобы что-то осмыслить. Потому что очень большая концентрация каких-то метафор, порой через текст нужно продираться прям, потому что очень своеобразный язык в этой книге. Мне тяжело читать такие тексты, потому что очень своеобразный слог. Например, Некрасова изобретает свои какие-то неологизмы для обозначения там рабов, крепостных, свободных людей. У нее есть работающие, неработающие, полуработающие.
Я считаю, это просто что-то потрясающее с точки зрения языка, литературы, да, не использовать какие-то клише «рабыня» и что-то такое, а вот так достаточно объективизированно говорить о людях через их дела.
Из-за этих неологизмов мне достаточно сложно было порой воспринимать длинные куски какого-то сюжета, потому что я терялась, кто имеется в виду, особенно если сразу несколько человек, например, фигурируют в сцене. То есть текст максимально плотный, он такой очень своеобразный, действительно не похожий вообще ни на какие другие встреченные мной ранее тексты. Поэтому у меня прям шло такое вот очень постепенное погружение в сюжет. Я не могу сказать, что мне не понравилось или что я была в восторге. Мне скорее было интересно это прочитать. Это такой классный читательский опыт, необычный. И как бы ты читаешь и понимаешь, что да, писательница очень самобытная, что она делала что-то не похожее на все другое. Хотя я видела, опять же, что критики говорят, что, возможно, это ее самая слабая вещь из написанного. Но я ничего другого не читал, поэтому не могу прокомментировать. Для меня это такое небольшое культурное потрясение. А теперь я бы хотела обсудить конкретные какие-то моменты. Вот, например, у нас есть две героини, но мне кажется, что сама Евгения больше выделяет Хоуп, и что на самом деле Хоуп — главная героиня этой книги, а Домна — это такое ее какое-то зеркальное отражение, потому что мы видим, что у Хоуп, несмотря на то, что она рабыня, у нее вообще нет рабского сознания, она целенаправленно строит свою какую-то жизнь, и у нее прям текстом, словами написано, что всегда, когда она принимает какие-то решения, она задает себе вопрос, как это отразится на моей собственной линии жизни, как это отложится на моей истории, что мне нужно писать свою историю. То есть прям все решения она принимает вот исходя из вот этого вот какого-то такого импульса жить свою жизнь так, как она хочет. И мне кажется, что это очень классная такая метафора, и что мы все, по сути, должны сейчас, не будучи рабами, задавать себе вопросы, когда мы принимаем какие-то решения, как это отразится на истории нашей жизни. Это действительно то, чего мы хотим? Или это просто мы сейчас там поплывем по течению, прислушаемся к другим каким-то там советам людей, которые нам будут говорить, что вот так для нас лучше всего сделать? Очень важно обращаться внутрь себя и задавать себе вопрос, то ли это что полезно для истории нашей жизни. И поэтому мне кажется, что Хоуп, она такая главная героиня, потому что у Домны у нее как раз наоборот, она постоянно себя и жизнь воспринимает через тех людей, с которыми она находится. То есть через свою хозяйку, то есть она делает и думает так же, как хозяйка. Она читает те же книжки, которые читает хозяйка, она испытывает те же самые эмоции. Дальше как бы по жизни у нее все время вот это присутствует какое-то такое прикрепление к другим персонажам до поры до времени. И мне поэтому кажется, что вот Хоуп более свободна, чем Домна, несмотря на то, что вроде бы они находятся в параллельных ситуациях.
Мне кажется, это не про то, кто главная героиня, кто не главная, а действительно про разницу мышления. Очень не хочется обобщать, но, наверное, там как будто бы это и заложено, что за счет того, что история рабства, она очень сильно переосмыслена американцами. Как бы много об этом написано, сказано, и там последние несколько лет особо, да, это все ярко. А наша история крепостничества, она такая вот непрожитая где-то там есть, стала одной нашей очередной травмой, и, возможно, действительно где-то внутри нас, потому что практически у каждого из нас, скорее всего, есть эти там крепостные в каком-то 15-м, 80-м колене, есть вот это вот немножко покорности некоторой. Об этом много говорят последние полтора особенно года. Русские рабы. Очень не хочется с этим соглашаться, но в книге оно было действительно так, что Хоуп, да, у нее даже имя такое, что она Надежда, ее мать звали Голд, то есть у них какие-то, несмотря на то, что они были чернокожими, они были какими-то большими статными женщинами, заметными. Ее мать, даже прожив всю жизнь на одной плантации, все равно была как будто бы актером своей жизни. А Домну действительно продали, проиграли в карты, туда она поехала, сюда она поехала, потом вроде мужа какого-то нашла. Когда она там как-то потеряла хозяйку, у нее вообще там случился, если современным языком, депрессивный эпизод, потому что она действительно растворилась, стала там прозрачной. Ну, или это просто, ну, как бы люди бывают разные, действительно, у кого-то есть вот этот супер твердый внутренний стержень, у кого-то его нет, и это нормально, у всех разные психики.
Еще, когда я думала про историю Хоуп, я подумала о том, что ее какая-то судьба — это явный пример того, что слово «повезло» по сути не существует, что «повезло» — это только наличие какой-то воли и волевых решений. Например, ситуация, когда они приплывают на корабле в Россию, и хозяин им говорит ждать и никуда не уходить, и через какое-то время Хоуп понимает, что «нифига», и говорит «я пойду». А два других человека, которые также были с ней, принадлежали этому же хозяину, они говорят, как же так? Нет, мы будем здесь, потому что хозяин сказал. И они как бы остаются, по сути, на корабле, и ничего хорошего их не ждет. А она выбирает принять свое решение наличием воли, и как бы у нее в итоге жизнь складывается лучше, чем у них. То же самое, что она там еще в детстве на плантации приняла для себя решение, что она будет там учиться, подслушивать какие-то знания, что-то там осваивать для себя, тоже делает такой выбор. И то есть, по сути, все наше везение — это только наши волевые решения. На минуточку.
Ну, я бы так не сказала. Я думаю, это все равно стечение обстоятельств некоторое тоже есть. Нельзя все-таки всю ответственность складывать на себя. Очень много факторов, которые могут повлиять, и у кого-то получилось, у кого-то не получилось, да, как бы это вот эти вот все мотивационные ораторы говорят, что если у тебя не получилось, значит, проблема только в тебе. А сами замалчивают еще миллиард каких-то условий, которые у них были, а у других людей не было.
Кстати, вот по этому поводу мы читали в книжном клубе недавно вот эту вот растиражированную книгу «К себе нежно». Она мне не особо понравилась, но там была мысль, которая многим откликнулась. Иногда у тебя просто может не получиться, но вот так сложились обстоятельства, а не то, что ты просто вот недостаточно старался, и ты лошара. Мне кажется, что это мысль, которая на самом деле для многих могла бы быть полезной, потому что мы постоянно себя сравниваем там с другими людьми. Но именно касаясь Хоуп, мне кажется, что она именно очень такая волевая героиня, и она молодец.
Она выиграла в какой-то генетической лотерее, что действительно у нее такой сильный характер, какая-то хорошая связь с матерью. Опять-таки, да, в чем у них разница между Домной? Домну забрали из отчего дома, и про нее там достаточно быстро все забыли. Хоть, да, там все плакали и переживали, но как бы ее забрали, и все. У Голд как будто бы с Хоуп были какие-то более прочные связи. Может быть, это тоже как-то отразилось на ее характере. Еще какая-то, может быть, генетика, какая-то структура мозга у нее такая, что это тоже своеобразная лотерея, да, это тоже своеобразное стечение обстоятельств.
А мне кажется, что даже наоборот, там говорилось о том, что Домна стала постепенно забывать образы своей семьи, а у Хоуп всегда было в голове, что это какая-то ее цель и мотивация даже была в том, чтобы вернуться и выкупить свою мать. То есть она вообще все вот свое путешествие по России, свою работу, за которую ей хорошо платили, она сводила к тому, что сейчас она накопит денег, вернется и выкупит свою мать. И, возможно, это какой-то такой посыл к тому, что не забывай свои корни.
Еще может быть, что мы с тобой спорим про разные вещи, потому что ты читала книгу, а я слушала аудиоверсию. Я действительно слушала сериал, но я его слушала, когда он вышел уже весь. Это произвело на меня просто какое-то дичайшее впечатление вместе со всеми эффектами, аранжировками, саундтреками Айгел и вот этим всем. Это действительно потрясающе.
Хоуп представили к хозяйским детям-близнецам, которые были ее старше на 3 года. Она спросила 2 раза, когда она снова окажется с матерью. Новая хозяйка ответила просто, что никогда, а если она будет спрашивать, ее высекут.
груди, черную ловлю все лицо в грудном молоке.
Как бы видно, что Некрасова очень талантливая сценаристка, что все серии или там главы, да, они были закончены так, что ты хочешь читать следующую главу, что сюжет невозможно практически было предугадать, как они встретятся, что будет. То есть здесь действительно очень классная структура, очень такое затягивающее повествование. Ну, наверное, да, кому-то это может совсем не зайти, человек бросит эту книгу, но в целом она прям хорошо держит.
Я согласна, что заканчиваются главы так, что интересно, что будет дальше. Мне понравилась еще очень одна метафора про многоруких женщин. Возможно, что там какой-то есть глубинный смысл отсылки к чему-то, но мне он понравился даже просто на бытовом уровне, этот сюжетный ход, когда Домна оказывается в доме своего мужа. До этого она никогда сильно так не трудилась, то есть в своей семье она была, ну, наверное, еще слишком юной, может быть, там это как-то подробно не описано. Потом она попала к молодой хозяйке, и она была ее, по сути, такой компаньонкой, приносила ей чай, развлекала ее, там в чем-то помогала, но физическим таким суровым трудом ее не нагружали. И когда она оказывается в доме своего мужа, то в какой-то момент она сталкивается с необходимостью вести быт, заниматься физической работой, и ей очень сложно, потому что дела очень много, и она не знает, за что хвататься, и вот у нее начинают вырастать дополнительные руки. Вот это мне, конечно, очень откликнулось, потому что мне кажется, многие женщины, которые заняты бытом, у которых там несколько детей и еще работа, они мечтают о том, чтобы у них выросла пара рук, чтобы одновременно качать ребенка, печатать какой-нибудь рабочий документ и переворачивать котлетки в сковородке. Мне кажется, в нашем фольклоре есть какие-то такие вот высказывания. Вот это мне прям понравилось, откликнулось.
Ну, а ты помнишь, какой подвох у этого?
Да, но что там нельзя себя защищать как-то этими руками, вот это вот было непонятно, почему.
Да, нельзя перечить мужу, нельзя защищаться, то есть эти руки нельзя использовать против мужа каким-либо образом, иначе они там отсохнут и исчезнут.
Ну, да, это кусок мне не понравился. Мне понравилась вообще сама идея, что может вырасти несколько рук.
Мне кажется, там у всего была вот эта вот история про права женщин, так сказать. Я не знаю, как кто-то мог не проникнуться. Просто для меня вот эти вот все истории с какими-то продажами, изнасилованиями, какими-то там супер странными практиками, вот это вот мужское подчинение женщин себе, это настолько все было неприятно, прям болезненно. Вот эти вот там какие-то на них надевали ошейники с шипами, насиловали, чтобы новых людей
родить. Это ужасный кусок.
Просто все женское в тебе, оно в этот момент сжимается, и очень страшно быть вот носителем такой потенциальной угрозы для себя самой.
Да, но опять мы там сталкиваемся с тем, что как бы мы все говорим о женской солидарности, но находится всегда какая-нибудь змея, которая приспосабливается к ситуации и начинает играть против других женщин.
Ну да, потому что все люди равны. Есть и мужики, и мудаки, есть и среди женщин люди с другими ценностями. Это 100%. А есть там медведи, которые тебе помогут, и зайчихи.
Да, вот давай обсудим медведи и зайчих. Вот эта метафора, она для меня такая сложненькая какая-то. Говорящие медведи, что это такое? Вот для чего это нам нужно?
Я не знаю. Мне кажется, это опять какое-то просто для придания колорита. Я вот слушала «Калечину-малечину», я начала читать несколько рассказов из «Золотинки», и мне кажется, это в целом, ну, какой-то такой элемент жанра, говорящие животные или животные такие очеловеченные. Мне кажется, это такая дань вот этому магическому реализму /пессимизму. Ну и, блин, медведь в России.
Супер-клише.
Супер-клише, да, что как бы негритянка приезжает и видит говорящего медведя.
Ну, возможно, именно это критиков как бы как-то и подпугнуло.
Не знаю, но мне кажется, это очень прикольно. Есть же оговорка, что говорящие животные есть только в России, говорящие медведи есть только в России.
Мне, возможно, почему еще достаточно сложно читалось это произведение, я даже в детстве не любила сказки. То есть вот фольклорный стиль, он мне всегда как-то на физическом уровне даже плохо давался, я не любила слушать никогда сказки. Мне нравились даже в детстве какие-то рассказы бытовые. Тимур и его команда, и ребенку тоже. Я читаю больше какие-то истории про реальных детей, чем какие-то сказки. Поэтому, возможно, вот на уровне говорящих медведей мне сложновато воспринимать произведения.
Ну и опять вот эти вот животные, мне кажется, это подчеркивание иерархии. Животные, например, могут обладать интеллектом выше, чем у людей, и какими-то навыками лучше, чем у людей, но все равно у них есть какое-то место в этой иерархии, и они никогда не будут наравне с людьми в своих правах. То же самое можно сказать про женщин, которые должны быть прицеплены либо к своему хозяину, либо к своему мужу, и только так они могут там что-то делать. Там даже, блин, не стеклянный потолок, а он прям бетонный этот потолок, который ты не пробьешь при всем желании. И мне кажется, это тоже вот там через животных, может быть, и жестокость какая-то людская подчеркивается, и вот эта вот иерархичность, возможно, для этого это как-то было использовано. Но я опять-таки скажу, что мне это прикольно.
Какие важные темы ты бы приподняла в нашем обсуждении?
Мне кажется, да, это опять-таки будет интересно тем, кому не безразлична женская тематика в литературе, женщины, которые прыгнули выше своей головы, и вот такое вот ущемленное место женщин в мужском мире. То есть тут тоже нужно быть готовым, что там бомбит просто на каждой второй странице, и даже если это какие-то там не акты жестокости, то это просто такая вот конъюнктура вокруг, которая тебя не пропустит. Так же, как вот эти вот там классовые какие-то сословия, и вот это вот все. Там был такой прикольный момент. Рабов, да, их как бы отличали по цвету кожи хотя бы. У них был какой-то отличительный признак, как можно было понять, что этот человек условно свободный, а этот рабочий, и он там тупой, ничего не понимает и так далее. А в России типа все белые, все одинаковые. И как вот это происходит разделение, Хоу было достаточно странно, да, что тут как бы даже непонятно, на основе чего вот это вот уязвление каких-то людей происходит. Просто мы как общество в какой-то момент решили, что вот эти люди плохие, вот эти люди хорошие, да, и у нас так достаточно часто происходит. Раз в несколько десятилетий как будто бы находятся какие-то козлы отпущения, и это так уродско, и мы почему-то как общество до сих пор не можем от этого отойти, и почему-то какие-то люди нам продолжают, ну, нам как человечеству, да, я говорю, что почему-то все равно есть вот это какое-то сравнение, кто хуже, кто лучше.
Кстати, я прочитала, когда готовилась к обсуждению, что указ действительно существовал, это реальный факт о том, что все темнокожие рабы, которые ступали на русскую землю, становились свободными. Вот это, конечно, такой двойной стандарт, который меня бесит, что у тебя тысячи людей в стране являются крепостными, принадлежат другим людям, их продают и покупают, но при этом ты освобождаешь чужих рабов, потому что ты якобы такой прогрессивный чувак.
А мне кажется, у нас так это и продолжается, что в Америке все плохо, они там, не знаю, налогов платят больше половины своей зарплаты, а мы вот не так, и там какие-то вот вам донати поблажки. То есть всегда вот это вот бревно в чужом глазу увидеть. Я к своему там стыду действительно никогда серьезно про крепостничество не думала. И что это действительно не воспринималось никогда такой вот ошибкой, да, скажем, общества, как это было с рабством, что была там гражданская война, что люди действительно сначала искренне верили, что темнокожие, они там какие-то глупые, не такие, они не могут работать на каких-то таких должностях и занимать посты, и вот их удел только такой. И потом люди переосмыслили, произошло, да, какое-то изменение.
Ну, слушай, но это же тоже не до конца переработанный процесс.
Не до конца, но он признан.
Еще в 60-е годы было разделение там на раздельные туалеты и транспорт. Гражданская война не спасла.
Не спасла, но он был прозрачным, что этот процесс шел. А у нас как бы не было переосмысления, скажем так, что было разделение на господ и рабов, тех же самых. Потом оно как-то потихоньку стало сходить на нет, но не было такого переосмысления, что вообще-то неправильно относиться к людям как к имуществу, Проблема рабства, она актуальна по сей день. Есть множество документальных фильмов о том, как люди сейчас могут попасть в рабство, и что есть несколько некоммерческих организаций социальных, которые помогают людям из этого рабства каким-то образом спастись. И это и сексуализированное рабство, и рабочее, трудовое какое-то. И вот эта вот история там с милостыней и так далее. И это настолько ужасно, что до сих пор это все происходит. Наверное, пока существует человечество, будут ужасные люди, которые будут этим пользоваться, что у них есть сила, у них есть какие-то ресурсы, которые им позволяют под себя подминать людей и пользоваться этим. И это, конечно, ужасно. И опять-таки, ну вот этот вот сам термин «рабство», он как будто не про нас, он как будто бы вот только про чернокожих. А на самом деле у нас этого дохрена в жизни, да, единственное, что когда его у нас упоминают, что русские рабы, безвольные, вот это вот все. А на самом деле, ну, нет, это до сих пор актуальная проблема. Так что это тоже очень классно подсвечено, вот эта вот разница, как у нас было в истории, как там было в истории. Наверное, там описывается жизнь рабов, ну, какая-то более бесправная, да, чем жизнь крепостных. У крепостных все-таки там был свой дом какой-то, что-то свое, по крайней мере, их часто оставляли без еды, могли там забрать землю, дать землю, то есть это тоже абсолютно неприятная какая-то жизнь, но так или иначе это тоже отсутствие свободы. Вот это и есть как бы рабство.
В общем, книга поднимает важные темы, тема человеческой свободы в целом и тема прав женщин, тема социального неравенства и иерархичности. В общем, точно интересно будет это почитать, наверное.
От себя могу сказать, что не мешает магическая составляющая. Может быть, кому-то она и помешает, но для меня все было очень уместно. И я, наверное, советую именно эту книгу слушать, потому что она, правда, в качестве такого аудиосериала очень здорово воспринимается. Возможно, она воспринимается лучше, чем книга. Я книгу еще не читала, но я, кстати, планирую. Возможно, потом поделюсь своими впечатлениями, что лучше.
Мне, кстати, тоже захотелось послушать, но я не уверена, что я выдержу все части, но хотя бы, чтобы иметь представление о том, как звучит сериал. А книгу я советую вообще иметь в печатном виде, потому что у нее максимально эффектная обложка, жутковатая, необычная, привлекающая к себе внимание. И мне кажется, если вы любите собирать у себя книги, как-то собираете свою коллекцию, то такое нельзя пропустить, потому что она такая максимально прикольная.
И в подтверждение своих слов, да, что я не единственный человек все-таки в мире, которому эта книга понравилась, я абсолютно случайно недавно нашла книжную единомышленницу Ладу, которая ведет свой телеграм-канал, и если его полистать, такое ощущение, что она одна из авторок нашего подкаста, потому что там все книги, которые мы обсуждали, у нее тоже есть на них отзывы, и «Протагонист», и «Плоды», и «Васякина», и вот «Кожа», и на «Кожу» она тоже писала развернутый отзыв, и я так понимаю, что она была на какой-то там встрече даже с писательницей. Тоже вот, кстати, хочу сказать, что Евгения Некрасова создает впечатление очень какого-то такого интересного, неординарного человека. Я бы тоже с радостью сходила с ней на какую-то встречу, потому что она реально такой очень классный персонаж даже, в том числе такой креативный, как будто бы сразу на нее смотришь. И мы разместим ссылочку на канал Лады. Она, мне кажется, читает больше, чем мы, очень много отзывов выпускает на разную литературу, да, там много пересечений и с нашей выборкой. Иногда она какие-то стариночки такие подсвечивает. Young Adult тоже она не обходит своим вниманием. И иногда вот если мы подсвечиваем с точки зрения психологии, она с точки зрения закона, да, и вот каких-то юридических основ разбирает книги. В общем, очень классно иметь таких единомышленниц. На самом деле, в книжном мире достаточно редкость, как мы выяснили, полистав какие-то YouTube-каналы и Telegram-каналы, что как будто бы наш вкус весьма специфичен.
Нужно попросить сделать юридический разбор «Грозового перевала». Меня до сих пор интересует этот вопрос. Была ли управа на Хитклифа?
Ой, да, не знаю, мне кажется, его убить надо было просто.
Ты говорила в одном из недавних выпусков, что нельзя убивать людей, что в тебе много гуманистических ценностей.
Ну, нельзя убивать людей, если он просто неприятный, а когда он вредит всей деревне, возможно, можно, не знаю. Ладно, я вчера смотрела документалку про сатанизм, и там тоже вот поднимался вот этот вот вопрос. Это антихристианство, и там нет такой четкой морали, что хорошо, что плохо, и типа каждый сам должен для себя принимать решение. И вот это, мне кажется, один из этих кейсов, да, что убить человека в целом кажется плохим таким деянием, но если там это Гитлер, это уже что-то другое.
Вот, кстати, возвращаясь к коже, там же есть сцена, где они вдвоем, спойлер, мстят хозяину.
В том моменте я искренне радовалась и надеялась, что у них там все получится.
Ну да, то есть ты не испытываешь осуждения в этом моменте.
Опять-таки я повторюсь, в «Кто не спрятался» там не было достаточных критериев для убийства. Она там никого не мучила, не сажала на цепь.
Мучила.
Нет, там все люди как-то сами стали ее крепостными и почему-то не хотели от нее разойтись, хотя вот они были максимально свободными.
Ну что, переходим к оценкам. Я поставлю, наверное, 7, потому что это было точно интересно, необычно, креативно. Я такого никогда, наверное, не читала. И это классный опыт. Но достаточно сложное для меня чтение, но интересное.
Я буду оценивать аудиосериал, и ему я ставлю 100 говорящих медведей из 10. Это здорово, это супер классно сделано. Если вы при слове аудиоспектакль или аудиосериал себе что-то представляете, вот умножьте это на 1000 качества, и получится «Кожа». То есть это очень классно слушается, это профессионально сделано, всем советую.
А мы снова попросим вас давать нам обратную связь, подписаться на наш телеграм-канал, где мы анонсируем новые выпуски, рассказываем, что мы будем читать, чтобы вы могли присоединиться к нам и также познакомиться с произведением, чтобы вам было интересно потом его слушать. Мы попросим вас ставить нам сердечки на Яндексе, подписываться и писать нам комментарии, ставить звездочки в Apple подкастах. В общем, всячески проявляйте, пожалуйста, активность. Нам это очень приятно, и нам это поможет как-то продвинуться на площадку.
Да, будем безумно благодарны, особенно за звездочки в Apple и ваши отзывы, потому что большинство нас слушает именно там, поэтому хочется, чтобы как можно больше людей нас услышало. Если вы тоже так считаете, пожалуйста, не пройдите мимо. И, кстати говоря, отзывы можно писать даже повторно. И если вы уже о нас что-то писали, можете попробовать это сделать еще раз. Так что всем пока и до новых встреч в лоне российской литературы.
Всем пока!